эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель любых убеждений, любого вероисповедания или отсутствия такового, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. То есть, если вот какой-то вопрос такой трудный, который вас запинает вот реально, который вам кажется затрудняющим вот христианскую веру, то, пожалуйста, добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Можно присылать им нам на сайт teos.fm, teos.fm, там будет такая синяя полоса внизу сайта, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. И можно пользоваться этим же ящиком asksergey@list.ru, если вы слушаете нас в повторе, тогда просто будет лежать какое-то время эта информация, я отвечу тогда в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание, потому что мы существуем благодаря поддержке людей, которые вот, считают, что мы занимаемся важным и нужным делом. И как эту поддержку оказать, вы увидите на нашем сайте Teos.fm. Там будет такая заметная кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это очень хорошо. И вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка будет вести на страничку мою на сайте передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы продолжаем вещать благодаря вашей поддержке. Но перейдем, собственно, уже к вопросам. Атеисты теперь добрались до музыки. Они объясняют тягу и любовь человека к музыке тем, что наши предки, которые сочиняли и использовали примитивную музыку, делали это для привлечения противоположного пола, ощущения эйфории. Атеисты также приводят в пример животных, которые ведут себя во время музыки иначе и якобы зафиксированы гормоны удовольствия при прослушивании. Также приводят в пример птиц, которые поют для размножения или приближения хищника. Помогите ответить. Ну, смотрите. Проблема с атеистическими объяснениями не в том, что они неверны, а в том, что они слишком узкие, они слишком мало объясняют. Почему Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Есть этому научное объяснение? Конечно, не есть. Александр Сергеевич Пушкин был самцом примата. Будучи самцом примата, он пытался привлечь внимание самки репродуктивного возраста. Это верное объяснение? Верное. Ну, ведь факт же это. Да, Александр Сергеевич, самец примата, тут это установлено за пределами всяких разумных сомнений. Там Анна Керн, или кто там был, я не помню, по-моему, Анна Керн была адресат этого стихотворения, она несомненная самка примата репродуктивного возраста. Да, вот. Поэтому вся поэзия — это попытка самцов примата, значит, соответственно, привлечь внимание самок. Верно ли это объяснение? Ну, в случае Пушкина, я думаю, оно верное. Является ли оно исчерпывающим? Можем ли мы устранить поэзию и сказать, ой, вы знаете, вся эта ваша поэзия, это только, вот знаете, там, самцы примата, значит, пытаются привлечь внимание самок? Я думаю, нет. Я думаю, этим мы поэзию не исчерпаем. Это не будет объяснением феномена поэзии. Это будет только объяснением того, из чего поэзия сделана. Человек обладая биологией, обладая полом, он проявляет это совершенно иначе, нежели животное. Животные не пишут стихотворений. Свести поэзию к биологии невозможно, даже если мы будем усматривать с некоторым основанием, под каким-то конкретным стихотворением, именно биологию, именно гормоны. Но там все не сводится к гормонам. Это как объяснять живопись составом красок. Но мы можем произвести химический анализ красок. Можем. И это даже может быть нам полезно, если мы думаем о том, как сохранить этот там живописный шедевр. Но объяснив состав красок, мы же не объясним содержание картины. Точно так же то, что мы переживаем музыку как ценность, это нельзя объяснить биологией. Потому что, как вам сказать, биологией можно объяснить удовольствие, но не ценность. Ценности удовольствия лежат в несколько разных областях. Понимаете, если там, не знаю, я хорошо покушал, я получу удовольствие. Если я слушаю музыку Томаса Таллиса, то я получу удовольствие, но на совершенно другом уровне. Был такой писатель-фантаст Терри Пратчетт, который был атеист. Он был один из очень известных атеистов. Его на всех атеистических сайтах носили как одного из знаменитостей, которые открыты атеисты. И вот Пратчетт, он, когда он умирал, ну, он видел, что он приближается к смерти, он хотел, чтобы его эвтаназировали, и он писал, что я хотел бы умереть в своем саду с бутылкой бренди, с бокалом бренди в руке и музыкой Таллиса в моем айподе, потому что музыка Томаса может приблизить к краю даже атеиста. Томас Таллис — это английский композитор XVI века, который писал церковную музыку. И мы понимаем, что этот атеист Терри Пратчетт, который видит и ценит красоту классической церковной музыки, он видит и ценит что-то, выходящее за рамки биологии. Понимаете? При этом, да, мы можем сказать, что там биологическая компонента в наших чувствах, в наших переживаниях, в наших ощущениях есть здоровье. Что? Что мы этим докажем, что мы этим опровергнем? Знаете, точно так же, как вот, не знаю, мы не опровергнем существование поэзии, сказав, что Пушкин был самец примата. Да и Шекспир был самец примата, это между нами говоря. Вот тут с этим не поделаешь ничего, такой научный факт. Но это не отрицает того, что драма или сонеты Шекспира — это то, что обладает ценностью, выходящей за рамки биологии. «Как смочь или дерзнуть относиться к Богу, как к Отцу?» Когда плохо и хорошо, когда помогает и ждет нас. Мы же от своих родителей не отрекаемся. Мы полагаемся на Слово Божие, которое говорит, что Бог наш Отец в неком абсолютном смысле, причем Отец совершенно благой. Вот любой человеческий отец, он грешный человек, он в чем-то бывает неправ, он бывает, там, не знаю, усталым, там, раздражительным, его все равно нужно глубоко почитать, потому что он отец. Независимо от. Но вот Бог — это тот, кто лишен недостатков. Бог — тот, кто абсолютно благой, абсолютно любящий. И мы научаемся правильному отношению к Богу, когда мы читаем Священное Писание, когда мы позволяем Священному Писанию сформировать наше мышление, наш взгляд на вещи. Например, апостол Павел пишет, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем «Авва, Отче». То есть мы принимаем свидетельство Священного Писания, что мы усыновлены Богу, мы Ему свои, мы Ему родные дети. Он нас любит. И мы позволяем этой мысли проникнуть в наше сознание и его изменить. Тот самый Станислав. Сами того не подозревая, вы блестяще доказали, что на Туринской плащанице изображен вовсе не Иисус. Судите сами, Если красная кровь на плащанице со временем не почернела, значит, это значит, билирубина в этой крови не было. Если билирубина в этой крови не было, то это значит, что этого человека не подвергали истязаниям. Да вообще-то ровно наоборот. Ровно наоборот. Я слышал выступление Барри Шворца, который был член команды, которая занималась исследованием плащаницы. Шворц родился и вырос в ортодоксальной иудейской семье. И он даже сначала не понял, зачем его включили в команду, и он не хотел сначала. Но ему сказали, что ну, Иисус-то еврей был, должен быть какой-нибудь еврей у нас, значит, в команде. И он начал исследовать плащаницу совершенно вот, не только не будучи христианином, но и будучи уверен, что сейчас-то он блестяще покажет, что это вот нарисовано, и как это нарисовано. А он там сначала столкнулся с тем, что нет, это не нарисовано. А потом, продолжая исследование, он постепенно пришел к выводу, что да, это аутентичное полотно, в которое был Иисус завернут. И он пришел к такому выводу, одна из деталей, которая его к этому побудила, это то, что как раз именно в крови, которая есть на плащанице, там много билирубина, то есть это кровь человека, которая была излита в состоянии болевого шока, и кровь человека, которого истязали. И вот тут уже предполагаемые поддельщики должны были непонятно, что сделать, чтобы вот это обеспечить. Но там очень много вещей, которые совершенно необъяснимы, совершенно непонятно, как бы это можно было изготовить. Когда я чем больше читаю про плащаницу, я понимаю, что материалисты, они стоят на том, что плащаница — это средневековая подделка. У них не может быть другой версии, потому что иначе бы они не были материалистами. Я понимаю, что вот есть христиане, которые по богословским соображениям против, но они против вообще там иконопочитания. Плащаница указывает косвенно на возможность иконопочитания, иначе против поэтому. То есть по таким вот убеждениям своим. Но если мы рассматриваем просто, что у нас есть вообще в наличии с плащаницей, то я не вижу, как все это мог бы сделать какой-то предполагаемый средневековый фальсификатор. Вот я не вижу, как вот таких результатов можно было бы достичь. Вот на мой взгляд, нет, если мне продемонстрируют, как это могло быть сделано, что тут действительно фальсификация, я с этим соглашусь, потому что это не догмат веры. Есть христиане, которые считают плащаницу поддельной. Они христианами быть от этого не перестают. Это не часть чего-то обязательного для нашей веры. Наша вера держится на свидетельстве апостолов, не на плащанице как таковой. Но чем больше я рассматриваю вопрос, чем больше я интересуюсь вообще плащаницей, тем больше там деталей, которые не мог бы обеспечить предполагаемый фальсификатор, не говоря уже о том, что само изображение непонятно как создано. Оно не нарисовано, оно не напечатано, оно непонятно как возникло, и непонятно, как бы его этот предполагаемый фальсификатор средневековый сделали. То есть там вот все, что я знаю сейчас о плащанице, указывает на ее подлинность. Еще раз подчеркну, что если мне докажут, как это было сделано, ну, я скажу, ну да, да, произведение искусства, все. Вопрос закрыт. Это не разрушит мою веру во Христа вот ни разу вообще. Моя вера во Христа держится на свидетельстве апостолов, не на плащанице как таковой. Но то, что я вот там знаю о плащанице, знаете, есть сайт, который содержит вот как раз Барри Шворц, shroud.com. Там большие фотографии, там все выложено, там все данные по плащанице собраны. И это вот все, что там можно обнаружить, собственно, указывает на то, что плащаница, скорее всего, подлинная. Потому что никакой правдоподобной версии, как бы это могли сделать предполагаемые средневековые фальсификаторы, у нас просто вот нету, вот, непонятно. Потому что там массу деталей надо обеспечить, которые непонятно, как могли бы быть обеспечены. Так, вздорная и нелепая доктрина утверждается, что Мария зачала Духа Святого, который есть единосущная часть Троицы. Но ведь сам Иисус тоже единосущная часть Троицы. Таким образом, Иисус зачал самого себя от самого себя же. Нет, Иисус, Сын, Отец, Сын и Святой Дух — это не тождественные личности, если вас это смущает. Бог един по существу и троичен в лицах. Святой Дух не тождественен Сыну Божию. Иисус говорит, и я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. То есть Иисус отличает Святого Духа от себя. Это не тождественная личность. Но при этом Бог един по существу. Я понимаю, что могут быть запинания, может быть, сложно понять доктрину Троицы, но Святой Дух не есть Иисус. И Святой Дух не есть Отец. Отец, Сын и Святой Дух, это единый Бог, но это не тождественная личность. Александр, правильно ли следует понимать слова апостола Павла в послании к евреям, что если Бог кого-то бьет, значит, он этого человека любит, или как следует это понимать? Значит, там речь идет немного о том, что Бог проводит христиан через испытания, и Бог может наказывать нас, когда мы уклоняемся с пути. Но тут что еще важно? О чем вообще говорит апостол Павел? Он опирается на определенную реальность, которая была всем хорошо известна в то время. Это такой дом знатного римлянина какого-нибудь богатого, у которого есть его законная супруга, и от законной супруги у него есть дети. И у него есть еще рабыни, у него есть еще дети от рабынь. И вот этих детей от рабынь их могли баловать. Они могли жить достаточно привольно. Ну, потому что их там... Хозяин дома считает, что да, это его дети, это его кровь. Он с ними обращается хорошо. А вот родные дети, которые от законной супруги, которые являются наследниками, которые должны будут принять на себя обязанность управления имением, которые будут командовать, которые будут римскими гражданами, которые будут нести ответственность за все, вот их воспитывали в строгости. Я помню, как-то вот в детстве я был на экскурсии в царском дворце. Это еще советские были годы, какие-то глухие, значит. И нас водили, значит, на экскурсию, показывали, вот тут они жили, вот тут. И немножко сказали про их образ жизни царской. И что меня поразило, что царских детей воспитывали в большой строгости. Почему? Потому что на них должна была лечь ответственность за управление государством. Потому что вот они должны были занимать очень высокие позиции, нести огромную ответственность за людей и за страну, и их воспитывали в строгости, а они там баловаться не могли. Их там постоянно учили строго, они не могли косить от уроков, их постоянно там обучали всему нужному, что, значит, необходимо для исполнения их царских обязанностей, и жизнь их не была привольной, потому что они царские дети. И вот апостол, он противопоставляет, что есть, если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Потому что, ну а что, там незаконные дети, к ним какие, им ничего не предстоит. Они не будут нести на себе той ответственности, которую будут нести на себе законные наследники. И вот то, что Бог проводит христиан через испытания, их как-то вразумляет, наставляет на путь, это проявление того, что они возлюбленные чада Божии, на которых Бог имеет дальнейшие планы, которые Бог реально усыновил. Апостол также проясняет вопрос, а что вот если человек явно дурной, и ничего с ним не происходит плохого? Вот там явно, человек живет в явном там грехе, он Бога не знает, знать не желает, он, значит, вообще большой разбойник и негодяй, и все у него очень хорошо. Он живет в шикарной вообще вилле, там отлично у него все. А что так? А вот если бы он был чадом Божьим, Бог бы ему не дал бы так жить. Он бы всего этого лишился. Бог бы наставил его на путь. А вот тебя Бог наставляет на путь, потому что ты чадо Божие, потому что Бог тебя любит, потому что Бог о тебе помнит. И вот это Божие наказание, оно всегда исходит из любви Божией. В человеческой семье родители могут наказывать ребенка, потому что они раздражены, потому что он их достал, потому что они далеко не идеальные люди. Наказание Божие, оно всегда-всегда обращено к благу людей. Руслан, материалисты считают, что если заменить нейроны в мозгу человека кремниевыми чипами, то для сознания человека ничего не изменится, его мозг будет работать не на углеродной основе, а на кремниевой. Как ответить? Ну, то, что для материалистов это предмет веры ложный. Что мозг не аналогичен компьютеру. Есть такой, как же его звали? Сёрль. Джон, по-моему, он Сёрль. Я слушал цикл его лекций, причем Сёрль, он сам ни разу не христианин, он пытается решать проблему в рамках материализма, но он обосновывает, почему мозг нельзя считать аналогом компьютера, почему мозг нельзя свести к компьютеру при помощи аналогии, которая получила название «Китайская комната Сёрля». Вот представьте себе, что я сижу в комнате, я не знаю китайского языка, там вообще ни единого иероглифа. Я сижу в комнате, и мне в эту комнату, в одну щель дают текст по-китайски. И дают цикл инструкций, при помощи которого я этот текст должен перевести, ну, скажем, на корейский, которого я тоже не знаю. Я сижу, подставляю, как вот Google-переводчик, я сижу, подставляю нужные значения и выдаю, значит, результат в другое окно. Совершил ли я компьютерный перевод? Да. Понимаю хоть слово по-китайски или по-корейски? Нет. Вот компьютер может выполнять свои функции, ничего не понимая. У него нет никакого понимания. То есть компьютер, это у него не больше сознания, чем у электродрели. Это просто инструмент, который человек создал, использует в своих целях. Поэтому компьютер хотя бы самый мощный. Даже если мы создадим компьютер, который будет по мощности аналогичен мозгу, я думаю, что это технически вполне вероятно, мы не получим сознание на нем. Потому что сознание невозможно свести к материальному носителю. Сознание обладает свободной волей, интенциональностью и квалия. О чем... можно говорить подробно. Знаете, я вот недавно это еще раз изложил в статье «Ахиллесовый пятый атеизма». Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев «Ахиллесовый пятый атеизма». Это должно быть выложено где-то на Азбуке Веры уже лежит. «Ахиллесовый пятый атеизма». Почему сознание нельзя свести к мозгу? Там это одно из разделов. Поэтому, собственно, можно, самый мощный компьютер будет не аналогичен мозгу. Это так вот на уровне философии, это так понимает там тот же, например, Сёрль. Я уже предъявлял вам описание технологии изготовления Туринской плащаницы. Вы знаете, да нет, на самом деле. Это не соответствует тому, что у нас на плащанице есть. По библейской концепции Адам ослушался Бога, но лишь после того, как до него это уже сделала часть ангелов, в главе с Люцифером. Однако вся вина за повреждение всего мира была возложена на человека. Выходит, что Люцифер был прощен, а человек нет. Как раз Адам был прощен, а Люцифер нет. Ровно наоборот. Люцифер, он у нас продолжает пребывать в состоянии упорного мятежа. Адам, у нас церковь верит, что Адам прощен. На иконе схождения в ад у нас Бог, Христос выводит Адама и Еву из ада. Хотя это не сказано прямо в Священном Писании, но церковь верит, что Адам был прощен. Люцифер нет. Может так. Классический вопрос. Может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять? Нет, не может. Тут проблема не с всемогуществом Бога. Тут проблема с... тем, что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях, противоречие в определениях делает сообщение бессмысленным. Следовательно, камень, который не может поднять всемогущий, это бессмысленное сочетание слов. Это как если бы мы спросили, может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заостренном небе, или жаркий холод, или светлый мрак. Нет, но не потому, что возможности Бога ограничены, а потому, что вот это сочетание слов, оно ничего не обозначает. Это просто бессмыслица. Может ли Бог создать глокую куздру? До тех пор, пока мы не определили, что у нас значит глокая куздра, мы не можем на этот вопрос ответить. Когда мы спрашиваем, может ли Бог создать что-то, содержащее противоречие в определениях, нет, не может. Не потому, что возможности Бога ограничены, а потому, что описание, содержащее противоречие в определениях, оно, собственно, ничего не описывает. Алексей, чем отличается общение христианского монаха с Богородицей от того, когда буддийский монах имеет прямое видение и наставление от буддийских святых? Например, Манджурши. То, что любой мистический опыт, он нуждается в некой внешней действительно верификации. И мы должны иметь некое подтверждение, скажем, внешнее. В центре христианства стоит не мистический опыт. В центре христианства стоит исторический факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. Он буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Не в видениях, не во внутреннем психическом опыте человека, а в нашей эмпирической реальности Христос воскрес из мертвых. Все остальное на этом держится. Если Бог воскресил Христа из мертвых, значит, Христос действительно тот, за кого Он себя выдавал, то есть Бог и Спаситель мира. Если это так, то Библия истинна, потому что это свидетельство о Христе, которое Бог сохранит в том виде, в котором это нужно, в котором Он хотел. Следовательно, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, это выводится из Библии очевидным образом, пребывая сейчас на небесах с Ним. И, следовательно, Матерь Божия может, если ей это богоугодно, явиться тому или иному христианскому монаху. Другое дело, что это не означает автоматически, что любые сообщения о явлении Матери Божией нужно принимать как, безусловно, достоверные. Всякое бывает. То есть, но, в принципе, такое возможно. Что касается буддийских святых, то, знаете, я не буддист, мне сложно тут что-то сказать, потому что я вообще не очень понимаю, как человеку могут являться буддийские святые, если существует реинкарнация. Опять-таки, я не специалист в области буддизма. Я прошу прощения у буддистов, если говорю что-то там, с точки зрения их представления неверное. Но для меня вообще большая загадка. Если человек реинкарнируется после смерти, то как он может кому-то еще являться? Понимаете, в христианской картине мира, если то, что человек умер, он переместился в Царство Божие, он теперь со Христом, но он продолжает существовать как личность на другом плане реальности, он оттуда может, в принципе, являться. Он никуда не реинкарнировался, он остается самим собой. Если мы принимаем концепцию реинкарнации, как в буддизме, то предполагаемый буддийский святой, он реинкарнировался, и он теперь другой человек совсем. Но, то есть, мне вообще не очень понятно, как буддийские святые, они вообще могут кому-то являться. Другое дело, что я не специалист по буддизму, и я тут каких-то утверждений именно о буддизме подробных делать не берусь. Известно, что в V веке н.э. Августин Блаженный был горько опечален тем, что нет никакой возможности узнать, как именно выглядел Иисус. Иначе говоря, по свидетельству Августина, спустя 500 лет после евангельских времен никакой туринской плащаницы с изображением псевдо-Иисуса еще не существовало. Она появилась лишь в XIV веке. Вот бедный Августин бы порадовался. Ну, как вам сказать? Для меня вот это не является доводом, потому что представьте мне технологию. Представьте мне, как на плащанице появилась кровь с билирубином. Вот как это было сделано? То, что Августин не знал о Плащанице, это абсолютно не является проблемой. И что? Интернета не было. То, что есть такая христианская реликвия, ну, он мог не знать совершенно искренне. Вот. С другой стороны, многие указывают на то, что иконографическое изображение Христа, многие изображения, которые восходят к, ну, заведомо до XIV века, я слышал об этом лекцию, они воспроизводят образ на Плащанице, некоторые детали, которые на Плащанице есть. То есть, возможно, люди, которые эти изображения делали, они их копировали с Плащаницы. То есть, есть косвенное указание на то, что это было до XIV века. Но для меня это, ну, вещь вторичная. Первонаперво мне нужно узнать, каким образом было получено изображение, каким образом оно обладает теми особенностями, которые оно обладает, каким образом там кровь с билирубином, то, что до XIV века там Блажен Августин ее не знал, ну, это вряд ли что-то сильно меняет. Да. Расскажите про компатибилизм. Я не совсем понимаю. Это попытка атеистов совместить с материализмом свободу воли. И второй вопрос. Почему большинство философов это придерживается? Компатибилизм — это просто попытка решить проблему чисто терминологически. Что мы считаем человека ответственным за то, что происходит у него в голове, даже если свободной воли не существует. То есть, да, свободной воли не существует, но в том смысле, что человек не является автором своих решений, но мы все равно на него возлагаем ответственность, потому что иначе мы не сможем существовать как общество, мы не можем функционировать, мы должны исходить из того, что люди ответственны за свои деяния, и свобода воли определяется в том смысле, что у человека нет внешних преград там, к его действиям. Ну, то есть, если ты не пришел на работу, потому что у тебя высокая температура, ты лежишь, значит, и близок к смерти, то ты не виноват, потому что у тебя нет физически возможности прийти на работу. А если ты не пошел, потому что ты решил пренебречь своими обязанностями, то тут тебе обоснованные претензии. В этом смысле ты свободен. Ты свободен, что тебя ничто не держит. Ни какое-то, ни болезнь, там, тебя не посадили под замок. Вот в этом отношении, в смысле отсутствия внешних по отношению к нему преград, вот в этом отношении человек считается свободным и ответственным. Хотя компатибилисты считают, что, конечно, свободной воли в смысле быть автором своих решений человек не обладает. Почему большинство философов придерживается? Ну, потому что такая складывается субкультура. Другое дело, что не все философы, конечно. Но, понимаете, это вопрос сложившейся субкультуры. И сложившаяся субкультура, она еще полвека назад была намного более атеистической. Вот сейчас довольно много философов известных, которые являются при этом теистами, которые верят в Бога. Вот, поэтому большинство, ну, это меняется со временем в ту или другую сторону. Мы не можем ориентироваться на большинство. Это не вопрос голосования. Так. Вздор. Какого-то еврея позвали исследовать Плащаницу только потому, что он еврей. Уже смешно. Но он сформулировал свое мнение не как еврей, а как обыватель, у которого нет творческого потенциала придумать технологии изготовления. Если бы он высказался как носитель именно еврейской культуры, он бы вспомнил, что евреи в античности хранили бритами налысо и с руками на груди, а не на гениталиях, а голову заворачивали в отдельный от плащаницы платок, по причине чего изображение на плащанице головы не должно быть. Ну, смотрите, мы не знаем, как образовалось изображение. Но изображение у нас есть головы, и есть, кстати, Сударион из Овьедо, другая христианская реликвия, которая предполагает, что это был как раз платок на голове. Относительно рук на гениталиях, тут было действительно интересное возражение против подлинности Плащаницы, что человек не может сложить руки на гениталиях, у него не хватит длины рук просто. И поэтому говорили, ну, это художник нарисовал, чтобы вот там для скромности. Так вот, на самом деле, когда человека распинают, у него происходит вывих суставов, и руки вытягиваются. И руки поэтому гораздо длиннее, чем становятся, чем у человека, который не подвергался распятию. И поэтому ничего удивительного в том, что руки сложены на гениталиях, в данном случае нет. Но что касается Шворца, понимаете, в чем дело? Что Шворц не является заранее христианином. Понимаете? То есть если некоторые люди, которые следовали подчиниться, они с самого начала католики, то есть с самого начала они склонны принимать подлинность подчиниться, они с самого начала склонны ориентироваться на мнение своих единоверцев, то у Шворца такой цели не было. Шворц это... У него фотография есть, у него показывает его бар-мицва, он из ортодоксальной еврейской семьи. У него совершенно не было каких-то предварительных мотивов для того, чтобы считать подчиниться подлинной. И он ехал с намерением, и он об этом говорил, съехал с намерением продемонстрировать, что да, ребята, это подделка. Он считал, что сейчас я приеду, сейчас я покажу, как это нарисовано, и на этом будет вопрос закрыт. Ну вот, он за долгое исследование показало, что нет, не подделка. В то время сказал мне, так, это цитата... Чем Всевышний записывал свою волю на скрижалях, как не Духом Святым? Ну, наверное, Духом Святым. Другое дело, что это не вопрос, скорее, такой комментарий. Если Библия сверхъестественно открыта Богом, почему в ней нет никаких научных знаний, которые выходили бы за рамки того, что людям было известно в то время? Ну, потому что это не цель божественного откровения. Преподавать нам какие-то знания о природном мире – и более того, это бы не сработало как метод верификации, потому что научные знания постоянно меняются, и люди постоянно, когда спрашивают, почему Библия не соответствует научной картине мира, я всегда спрашиваю, какого века она должна соответствовать. Научная картина мира, она постоянно меняется, она очень нестабильна. 100 лет назад Вселенная считалась статичной и вечной. А потом появилась теория Большого Взрыва. 100 лет назад считалось научно доказанным, что человеческие расы занимают разные позиции, что нет единого человеческого рода, что разные человеческие расы, они возникли разными совершенно путями, и что это опровергает Библию, потому что Библия предполагает... Библия предполагает, что человеческий род един, а тут наука доказала, что чернокожие и белые совершенно разные популяции, которые никоим образом не едины. И это считалось наукой в то время. Сейчас уже, конечно, никто так не считает. Сейчас это большой скандал так говорить. В то время считалось. И поэтому требует, чтобы Библия соответствовала науке какого века. Наука быстро меняется. Поэтому, да, вот природные представления о природном мире, которые есть у священнописателей, они примерно соответствуют их эпохе. Юрий, поясните за универсальный закон любви и то, почему Бог допускает рождение глубоко больных детей. Потому что человеческий мир глубоко поврежден грехом. Весь мир лежит во зле. Что вот одна из важных библейских концепций — это концепция грехопадения, что Бог создал существ, обладающих свободной волей, это ангелы и люди, и часть ангелов и люди, мы с вами, восстали против Бога, решили действовать по своей воле и наломали очень много дров, и принесли очень много разрушений и хаоса в мироздание. И то, что рождаются больные дети, это один из аспектов того, что наш мир глубоко поврежден грехом. Но тут, знаете, нельзя не заметить того, что мы все рождаемся больными, и мы все устремляемся к нашей смерти. Даже абсолютно здоровый ребенок, он через какое-то время умрет. Он проживет там свои несколько десятков лет, как каждый из нас, и умрет. Почему? Потому что мы пали. И вот, что интересно, нас это дело не устраивает. Когда мы протестуем против такого положения дел, мы находим его ненормальным. А почему мы его считаем ненормальным? А почему мы решили, что человек должен быть бессмертным? А почему мы решили, что не должно быть больных детей? Если исходить из научного атеизма, то все-таки должно быть. Ну, конечно, будут больные дети там, ну а чего? Природа так устроен весь мир. Претензии предъявлять некому. Если мы предъявляем претензии, мы уже исходим из того, что а на самом деле должно быть по-другому. У нас есть какое-то представление о том, что мы предназначены для чего-то другого, что вот это положение дел, в котором мы рождаемся, чтобы умереть. Часть из нас рождается тяжело больными уже. Вот это положение дел, оно неправильное, его не должно быть. То есть мы считаем, что вот мир, в котором мы находимся, он какой-то не такой. Он какой-то не соответствует замыслу о нас. И вот Священное Писание нам на это отвечает, что да, это так, мир не такой, каким он должен быть. Мир пришел в большой беспорядок из-за грехопадения человека. Мир нуждается в спасении. Значит, про универсальный закон любви, если это отдельный вопрос, но я бы сказал так, что Бог нас создал с определенной целью. У нас есть определенное наше истинное благо и предназначение. Бог создал нас для того, чтобы мы любили Его и друг друга, и были счастливы. Когда мы поступаем не по любви, мы отступаем от нашего предназначения. Валерий, ведь нет объективных пояснений, почему нужно исполнять заповеди, насколько дословно их исполнять. Просто так сказал Бог. Очень много причин, слишком сложно вместить их в голову. В религии очень большой пласт информации, и все приходится систематизироваться между собой. Не врезаться в одно высказывание. Знать глубину фразы надо, до перевода надо очень много знать, чтобы быть осознанно верующим. Очень много вещей должно быть в повседневной жизни христианина в его голове, чтобы поступать разумно. Да нет, не очень много на самом деле. Другое дело, что, понимаете, вера — это процесс, мы в ней растем, как в новой жизни. Но мы можем начать с очень немногого. А заповеди, а почему, собственно, не буквально? Заповеди Божии, они достаточно просты. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. И их надо выполнять, ну, собственно, буквально. Христос сказал, мы исполняем. И очень часто это возможно. В этом нет ничего неисполнимого. Почему Всевышний не создал мир одним словом? Так он и создал его словом. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Другое дело, почему Бог создал... Почему творение — это процесс? Ну да, Бог мог создать мир моментально. Там просто сказать, и все готовое будет. Но Бог создает мир как некий процесс, и это даже видно в шестодневе, что да произрастит земля, да произведет вода, потому что Бог дает творению определенную степень свободы. Бог дает творению определенную степень, ну не автономии, там все равно все зависит от Бога, но Бог дает творению, вкладывает в творение некоторую внутреннюю логику, по которой оно само растет, развивается. Если бы даже кровь на плащанице принадлежала бы некоему мученику, то без образца ДНК Иисуса вам ни за что доказать, что этим мучеником был именно он. Так что критичным является образец ДНК Иисуса. Но что касается ДНК Иисуса, то ДНК человека на плащанице, она получена, его можно, это известно. Но для того, чтобы определять родственные связи, мы должны были бы иметь ДНК родственников. Понимаете? ДНК имеет смысл для идентификации человека только если мы имеем с чем сравнить. В случае с Иисусом нам не с чем сравнивать. Вот, поэтому тут, ну, довольно, знаете, мне вообще кажется довольно натянутым. То есть кровь на плащанице принадлежит некоему мученику, то есть человеку, который умер в мучениях. Но это не Иисус, это какой-то другой мученик. Знаете, мне это кажется, ну, слишком сильно мучиться для того, чтобы уклониться от достаточно очевидного вывода. Мне это кажется слишком уж натянут. Но точно так же, как люди вот пытаются объяснить воскресение Христа из мертвых, пытаясь сочинять, ну, какие-то, ну, очень грандиозные теории, какие-то очень сложные, очень громоздкие, но я не думаю, что вообще имеет смысл так жестоко мучиться, когда можно просто признать очевидное. Что вы скажете о моем мнении, что самый лучший евангелизатор — Иона? Ну, Иона, как мы читаем в книге, пророка Иона, он действительно обратил людей к покаянию, но книга пророка Иона, она поразительная не только вот тем, что там все обратились, она поразительна своим посылом, своим посланием, потому что Ниневия — это нечто абсолютно, абсолютно ненавистное Израилю. Это абсолютно лютый враг. И когда Иона слышит, что вот Бог собирается там Ниневию не спровергнуть, то, естественно, он говорит, наконец-то! Ну, Бог услышал наши молитвы. Ну, наконец-то вот этим проклятым ниневитянам прилетит за все их проклятые преступления. Вот... Хорошо, вот будем смотреть, как эта Ниневия будет вся дымиться, и будем радоваться и утешаться. Наконец-то мы возликуем. Когда Бог говорит Ионе, нет, ты иди там ниневитянам проповедуй, чтобы не покаялись, Иона страшно огорчается и говорит, это что же, они, значит, гады, покаются и отвертятся от заслуженной кары за свои, значит, злодеяния. И он не хочет идти, поэтому. То есть там... Иногда это может ускользать от внимания читателя. А что это и он не хочет идти? А что это он, значит, побежал куда-то прятаться? И он не хочет, чтобы ниневитяне спаслись. И смысл всей истории, что Бог говорит, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, где 100 тысяч людей, которые не могут отличить правые руки от левой, то есть детей, не считая скота. Что Бог жалеет... и заботиться об этих абсолютно враждебных, абсолютно ненавистных язычниках. Это вот в глубинах Ветхого Завета история, которая говорит о том, что вот Бог любит все свое творение, и Бог любит тех людей, которых ты сильно не любишь. Вот есть какие-то люди, которых ты сильно ненавидишь, и ты считаешь, что у тебя есть на это основание, потому что они гады, потому что они мерзавцы, потому что они заслуживают всего самого плохого, но Бог их любит. Бог всегда ищет их покаяние и спасение, как и нашего. Потому что для кого-то и мы сами ниневитяне. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.